Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня в нашем эфире мы поговорим о радости. У нас в гостях сегодня известный церковный писатель, архимандрит Савва Мажука из Гомеля. Здравствуйте, отец Савва.
Здравствуйте, друзья мои.
Очередной ваш приезд в Москву. Книги ваши издаются, читаются нашими радиослушателями, и поэтому, я думаю, вдвойне приятно будет им услышать сегодня ваш голос в нашем эфире. Тем более, что прошлая наша программа, которую мы записали с вами год, кажется, назад, закончилась на том, что мы договорились поговорить о радости. Вот та программа была посвящена боли, страданию, но не все же нам страдать.
Конечно.
Хотя, с другой стороны, и радоваться-то чему? Мир лежит во зле, человек во грехах, природа человеческая греховная, грехом осквернена. Чему радоваться?
Тому, что живы. Это самое большое, что у нас есть, и меньше ничего нельзя придумать. Да, это самое большое открытие, которое я сделал, например, в своей жизни. И источник лично моей радости – это открытие того, что я жив, я живу.
Но ведь я не себе обязан тем, что я живу. Во-первых, родители мои постарались, да, ведь всякое в советское время-то могло быть. А вот они как-то решились и родили меня на этот свет Божий. Ну, а во-вторых, наверное, Отцу Небесному тоже мы должны быть благодарны, потому что для верующего человека все по промыслу совершается, что происходит.
Вы очень важное слово сказали, Алексей Павлович. Быть благодарным. Мне кажется, что начинается радость подлинно христианская тогда, когда человек переживает опыт благодарения и благодарности. И это очень важно. И, между прочим, это не просто некоторая мысль умозрительная, богословская, но и категория духовных упражнений, духовного опыта. Потому что мы учимся, читая святых отцов, плакать, оплакивать свои грехи, учимся каяться. Но наряду с этим нужно учиться благодарить и даже позволять себе определенного рода духовные упражнения, которые бы воспитывали эту благодарность, воспитывали благодарение. Вот у апостола Павла, помните, как заканчивается послание к Солунинам первое? «Всегда радуйтесь». Непрестанно молитесь, о всем благодарите. Мне кажется, что это не случайные фразы, которые вдруг сошлись в одном тексте, в одном строе, в одном предложении. Наверное, апостол Павел говорил о радости, о богословии радости, как раз мысли ее как молитвенное откровение и как опыт благодарности. Это не просто эмоция, которая связана с тем, что у вас избыток каких-то гормонов в крови, может быть, вы с шоколадом очень много кушаете, или, говорят, в бананах очень много гормона радости, но это связано еще и с некоторым откровением личного присутствия Бога в нашей жизни, откровением, которое настолько глубоко проходит в опыт человека, как апостол Павел говорит, до разделения составов и мозгов, что даже скорби, даже муки, страшные болезни не способны поколебать эту удивительную, неудержимую радость, которую мы видим, например, в биографиях некоторых святых людей и мыслителей русских. Например, отца Сергия Булгакова, у которого духовный дневник, издававшийся неоднократно, я бы назвал дневником радости.
Цитата. Протоиерей Сергий Булгаков. Дневник духовный. «Поистине так прекрасно каждое мгновение жизни, ибо дает его Бог. И не ленись, душа моя, знать это и осуществлять. И когда отнимутся мгновения, погаснут огни жизни, тогда мы узрим, как прекрасно, воистину прекрасно каждое мгновение, и тогда будет поздно. Господи, расшири мое сердце, чтобы знать, как прекрасно даруемое тобою мгновение жизни, чтобы, радуясь тебя, благодарить, и в радости этой растворится вся земная скорбь.
А ведь на каждой странице этого текста описание страданий беженцев, муки людей, которых постигла онкология, например, потому что отец Сергий там описывает, например, опыт свой священнический по причащению умирающих, похороны молодых девушек брошенных, похороны сирот или утешение вдов. То есть все это состоит из какого-то сплетения бесконечных скорбей.
Тем он сам потерял сына трехлетнего.
Да, и сам потерял, еще, да, это знаменитая история.
Не будучи священником до революции. Да,
да, удивительная история, но он ее переживал с ликованием. Вот можно открыть «Свет не вечерний», знаменитая страница, где он рассказывает о том, как он хоронил своего белого мальчика. Там присутствует этот белый цвет повсюду, и он не случайен, это цвет ликования пасхального, потому что он не погружается в пучину скорби, как мы можем сравнить, конечно, я боюсь сравнивать опыт Розанова, например, с его утратой или других людей, но Булгакова не сломила эта утрата, несмотря на то, что...
Не разучила его радоваться.
Не разучила радоваться, наоборот, он нашел какую-то удивительную, неколебимую опору в своей радости через эту скорбь.
А чему надо радоваться? Надо радоваться каким-то большим событиям в жизни, поступлению в вуз или поступлению на хорошую работу, или успехом детей каким-то кардинальным, или можно радоваться вот каким-то мелочам. Вы знаете, у нас был такой профессор Арсений Николаевич Чанышев, известный очень историк философии западной.
Сын монаха, по-моему, даже.
Сын епископа, расстрелянного в 1937 году, совершенно верно. И он писал стихи под псевдонимом Арсений Прохожий. И вот я помню одно такое краткое его стихотворение. «Сегодня Бог меня благословил. Автобус я не ждал, троллейбус ждал недолго». Вот можно ли радоваться каким-то мелким вещам? Или на тебя посмотрят тогда как на идиота? Вот, чему он радуется вообще? Ничего не происходит?
Мне не нравится слово «надо». Чему
можно
надо
ли,
радоваться?
Можно ли?
И эта модальность мне тоже не нравится. Мне кажется, если у человека радость есть, она всегда присутствует. Ей не нужен повод для этого. Вот я помню воспоминания Ванеева, да, о Корсавине. В Обезе, когда они находились в этих условиях,
в общем-то,
ГУЛАГа, в лагере, да, Корсавина за какую-то провинность упекли в одиночку. И он провел там, по-моему, неделю, что-то очень долго. Иванеев страшно переживал, потому что оттуда обычно выходили люди в жутком депрессивном состоянии. И вот Корсавин возвращается из одиночки, из этого заточения с венком сонетов. То есть он не просто там расстроился, это одиночество его как-то мобилизовало, ему не было скучно с самим собой, он предался творчеству, то есть на этот ужасный опыт одиночки, холода, он откликнулся творчеством, он откликнулся тем навыкам, которые в жизни своей, видимо, поставил себе, да?
Причем, по-моему, еще с венком сонетов, который он сочинял в уме, потому
да,
что
бумаги
не было. Он потом на бумагу только положил, и они дошли до нас в той же книге Ванеева «Венок сонетов» и «Торцины» Корсавина, написанные
да,
в лагере.
Да, некоторые вещи пропали, там же был знаменитый обыск, насколько я помню, толкование символ веры исчезло, да, Корсавина, потому что периодически изымались эти бумаги. Да, но...
Кстати, мой коллега Владимир Иванович Шаронов в Калининграде, слушатель нашей радиопередачи, сообщил мне, что недавно он работал в архиве врача, который делал вскрытие Корсавина, и нашел окончание «Торцин». То есть ту часть Торцин, которая существует, но которая никогда еще не была опубликована. Так что вот по правде рукописи не горят. И мы прочитаем продолжение вот этого лагерного текста Корсавина.
Это просто удивительно. Привет Владимиру Шаронову. Это, кстати, один из моих критиков.
Ну, это правильно.
Таких въедливых, и я очень благодарен ему за то, что он меня критикует, потому что это прекрасно. Когда тебя только хвалят, это не развивает, да. А вот есть люди, которые помогают тебе стать лучше, это прекрасно.
Вы этому радуетесь тоже? Критике радуетесь?
Прекрасно, да. Если это настоящая критика, почему бы нет?
Ну, у вас такое действительно христианское смирение,
монашеское. Нет, это не смирение, это, наверное, лень. Да, я бы, может быть, сердился, но мне просто лень. Да, я честно признаюсь, да.
Но есть люди, которые на критику сразу начинают отвечать. То есть критик написал одну статью, а ты 10, да? Вот это тоже настоящие
хорошо.
Полемисты.
А, может быть, в этом есть какой-то спортивный задор, я так предполагаю, но дело в том, что для меня критика — это работа, которую кто-то делает за меня. То есть так должен был бы я отрефлексировать, перечитать, переслушать.
Передумать.
Передумать, да, вы совершенно верно заметили. А так эту работу кто-то сделал за меня, ну что ж, и причем бесплатно. Это прекрасно.
Да, вот поэтому я нашим радиослушателям тоже говорю, что мы всегда очень рады от вас слышать какие-то замечания на наши программы, критические замечания, может быть, с чем-то вы не согласны, что-то предлагаете нам в качестве новых тем. Вы нам пишите на Радио Вера, и мы с удовольствием будем это учитывать в будущих эфирах философских ночей. Ну вот если вернуться к философии радости, если есть такая философия радости, или философия — это... о смерти, как говорил Платон, чему ж тут радоваться-то? Вот Марк Аврелий, он тоже благодарит. Он начинает свои размышления наедине с собою, с благодарности, которую он высказывает своим учителям, своим родителям. Но ведь он не христианин, он гонитель христиан. Марк Аврелий, римский император, философ, был одним из гонителей христиан. В чем же тогда разница благодарения христианского и благодарения, например, стоического?
Есть вещи универсальные. Вот Марк Аврелий мне, например, близок как автор, и я его очень люблю, потому что он демонстрирует духовное упражнение в действии. То есть, когда мы читаем Марка Аврелия, кажется, что это вот скептик, например, такой пессимист, да. Я употребляю это эти слова в обыденной, как мы их воспринимаем в обыденной речи, конечно же. Но он просто демонстрирует некоторые духовные упражнения, как он относится к смерти, например, к смерти детей. Как он это мыслит задолго до кончины детей даже, как он переживает утрату, опыт утраты. Мы можем вспомнить, например, как тяжело переживает опыт утраты по-своему, например, там, Томас Вульф, да, вот знаменитый его роман «Взгляни на дом свой ангел». Он же и начинается с фразы вот о камне, где этот камень, где эта дверь, да. Это переживание опыта утраты детства, юности, но воспринято трагически. Вот Марк Аврелий демонстрирует, как он переживает этот опыт утраты с принятием. Он его принимает, причем принимает с благодарностью. И это универсальное совершенно духовное упражнение, которое, мне кажется, пойдет на пользу и христианину. Но христианин смотрит на это на все глубже, потому что за своей судьбой, за своей биографией он видит не плетение нитей богинь, которые просто сочетают какие-то события бессмысленные, может быть, которым подчиняются боги даже, но замысел Творца, причем его участие Творца в этом замысле. И отсюда мы говорим о присутствии Бога в нашей жизни, причем в присутствии даже в малых вещах. Вот вы помянули радость о малых вещах. Мне кажется, вот отсюда, если когда-нибудь начнется философия радости или богословие радости, он начнется с осмысления радости в простых вещах. Вот как отец Сергий Булгаков это называл ангелом кулинарии. У него такая оригинальная была ангелология. Вот он говорил там об ангелах енотов, но вот в воспоминаниях сестры Анны Ритлингера есть замечание о том, что когда они садились после литургии пить чай, кто-то из сестер приносил пирожки, и он радовался этой выпечке и говорил, что ангел кулинарии присутствует, он вдохновляет сестер. То есть он на Тетерге говорил о том, что настоящая мистика радости, мистика присутствия, она начинается с благодарности за простые вещи. И вот если говорить о духовном упражнении, которое воспитывает это богословие, эту мистику радости, если хотите, и нужно начинать с самой краткой молитвы, которая есть в христианстве, это молитва «Спасибо». Спасибо, Господи, за чай, за то, что я сижу, за то, что сейчас тепло, за то, что в Москве такие теплые денечки. Вот отсюда начинается благодарность. Апостол Павел говорит, я еще раз напомню эту фразу из послания к Солунянам, да, «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, о всем благодарите». И мне кажется, это все об одном. То есть человек, непрестанно молящийся, это не тот, кто творит Иисусу в молитву, хотя мы привыкли после откровенных рассказов странника мыслить именно так. А это человек, который бессознательно уже на уровне навыка говорит спасибо за простые вещи. Я, например, привык говорить спасибо, Господи, за водичку, потому что у нас в монастыре был такой тяжелый период, когда вообще не было воды, полгода зимой, и это было просто настоящая катастрофа. То есть нужно было куда-то ходить, где-то набирать. Нельзя было ни помыться, ни постирать, ничего вообще нельзя было сделать. Все требовало невозможных трудностей, периодически еще отключали свет. И это меня научило впоследствии просто благодарить. И я каждое утро умываюсь, говорю: Господи, спасибо тебе за водичку.
Но ведь спасибо мы еще обращаем к другому человеку. То есть мы говорим: спаси тебя, Бог, да, за то, что ты нам дал это. Вот, то есть это еще и
какая-то... А я бы так не усложнял. Да? Вы знаете, Алексей Павлович, здесь, мне кажется, присутствует ненужная утяжеляющая стилизация, когда мы говорим «спаси Господи», например, когда мы примышляем к простой благодарности, ликующей, человеческой благодарности, примышляем еще Бога, еще какие-то, да? Еще какую-то теологию. Мне кажется, нужно быть проще. Нужно просто быть благодарным.
Ну, вот у Сбербанк проще. Он выпустил карточки. Спасибо. Все, теперь там платишь что-то, и сразу тебя Бог спасает. По милости Сбербанка. Не наоборот. Вот, поэтому вот я как бы считаю, что, конечно, эксплуатация таких вещей материально-коммерческой сфере, ну, что-нибудь другое бы придумали.
Слова засахариваются.
Да, засахариваются.
Не надо с этим злоупотреблять. Вот Борис Рыжий, замечательный екатеринбургский поэт, и очень его люблю, покойный поэт, у него есть потрясающее стихотворение в прозе, где он говорит, что слова, которые ты приготовил для Бога, ты их лучше пока жив не произноси. Вот есть слова, которые нужно приготовить для Бога. Вот когда мы говорим, например, о любви, о дружбе и так далее, вот почему некоторые люди отказываются об этом говорить вообще? Потому что это настолько глубоко, настолько свято, что следует просто держать некоторый карантин словесный, чтобы не опреснить эти слова, чтобы они не засахаривались.
Но все-таки говорить надо? Или все-таки не говорить о любви, о дружбе?
Для этого у нас должно быть определенное словесное целомудрие, я думаю.
Угу.
Да, помните, как вот у Фета это знаменитое безглагольное стихотворение, да? «Шепот, робкое дыхание, трели соловья». Ни одного глагола, одни только восклицания, что ли, образы одни. Вот, видимо, нужно находить какой-то путь, чтобы и говорить, но в то же самое время сохранить какую-то стыдливость, когда мы касаемся священных предметов.
А то можно ведь разучиться радоваться. То есть если все опошлить, да, то и радости никакой в жизни не будет. Человек, который не умеет любить, который разучился любить, он, наверное, разучился радоваться.
О, да, наверное. Это грустно. Не будем о грустном.
Но мы не говорим о том, что все люди сегодня разучились любить. Я думаю, что...
О, что вы, нет, нет. Я сейчас шел по улице, вот здесь вот по набережной Москвы-реки, и видел столько прекрасных лиц, столько счастливых детей. Просто цветник. Я думаю, что наоборот, в мире прибавилось радости, прибавилось любви, как это ни странно прозвучит.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях архимандрит Савва Мажука, и мы говорим сегодня о философии радости. И о радости. А радость, она созвучна счастью? Или это разные понятия? Быть счастливым и радоваться. То есть быть счастливым — это то, что нам недоступно, а вот радоваться, ну, пожалуй, иногда чему-нибудь порадуемся на своем веку, как в песне поется, да, порадуемся. Вот. Или все-таки радость — это ступенька к счастью. Если мы правильно научимся радоваться, то, может быть, нам Господь пошлет и счастье.
Два сложных слова. Я, например, совершенно не понимаю, что такое счастье. Мне кажется, что это лишнее слово вообще.
То есть не православное слово?
Нет, зачем? При чем здесь православное? У меня нету вообще православных слов. Я не знаю православных слов. Я знаю православную стилизацию, да, но православных слов, сугубо православных, по-моему, их не существует. Мне так кажется. Но я просто не понимаю это слово. Вот говоря о радости, я должен сказать, что, знаете, мне кажется, в новое время произошел определенного рода переворот, когда мы начали мыслить Бога несколько иначе. Дело в том, что вот посмотрите, у нас доминируют слова в молитве даже «Господь», «Владыка», да? «Господи и Владыка живота моего». Ведь это слова, которые очень хорошо понимались людьми в сословном обществе, людьми, которые выросли в феодальной иерархии, то есть очень удобно и просто было людям той эпохи мыслить Господа как владельца, как владыку, как повелителя, господина.
Ну, человека как раба.
Человека как раба, да, и мы в следы этого мышления, мы в речи замечаем, и не совсем для нас удобны эти слова. Я что хочу сказать, что мне кажется, в новое время, когда вдруг появляется уважение к художнику, к автору, все-таки мы начали мыслить и Бога как в большей степени как художника. Вот у Плутарха есть в его жизнеописаниях раздел, посвященный Алкивиаду. Вот тот самый Алкивиад, который в Пире, помните, в лентах входит, говорит о Сократе, потрясающий монолог. И если я не ошибаюсь, конечно, по-моему, это был Алкивиад, и он, будучи богатым юношей, вдруг захотел, такая вот, значит, знаете, у него каприз такой вот у него созрел, захотел учиться играть на флейте. И отец ему запретил, указав, что это позор, ты будешь уродовать свое лицо, надувая щеки, в то время как ты просто можешь купить себе флейтиста. То есть музыкант, художник, даже историограф, они рассматривались в большей степени. Я, конечно, позволяю себе слишком смелые обобщения, конечно, вы меня простите за это. Они рассматривались просто как люди более низкого статуса. Вот в наше время мы мыслим творца, художника, поэта, писателя, как человека, который во многом даже выше политика иногда с ним советуются, его воспринимают на равных, хотя он, может быть, даже и не богаче какого-нибудь владетельного князя и так далее. И вот мне кажется, когда мы так мыслим Бога, как художника, как автора, наверное, здесь уместно было бы говорить о радости творчества, которая у каждого человека непременно присутствует в жизни. И это та радость, которая наверняка нас связывает как-то, дает нам, если хотите, это прозвучит, наверное, слишком смело, понять Бога, понять Творца, что это такое. Вот у Шуберта, например, есть фа-минорная фантазия, в четыре руки ее играют обычно. Представляете, как будто бы Бог играет свою партию и позволяет тебе, он зовет тебя в соавторство, и ты тоже вступаешь и вместе с ним играешь одну и ту же партитуру. Вы вдвоем, вы вместе творите. И мне кажется, что любой творец, даже ангел кулинарии, тот, кто сочиняет пироги, тот, кто, например, пишет какие-то картины, сочиняет пьесы, он в какой-то степени вступает, переживает радость Бога о творении, о сотворении нового. И когда мы говорим о радости, наверное, и тем более с посягательством на богословие радости, надо бы говорить о радости творчества в том числе, потому что это то, что, мне кажется, роднит художника с мистиком. Это то, что позволяет художнику, автору, творцу переживать опыт творца с большой буквы. Видимо,
вот
так.
Странно, что отец Сергей Булгаков не написал «Софиологию радости». Написал «Софиологию смерти», а «Софиологию радости» не написал, потому что София, вообще-то говоря, в притчах Соломоновых, да. 8:22-31, она радуется творению, да. Божьему. Да? Она была художницей при нем. Вот. А София, в понимании христианской традиции, это воплощенная премудрость Христос. Да? То есть вот этот аспект радости, христологический аспект радости, он тоже...
Знаете, мне кажется, отец Сергий Булгаков не написал «Софиологию радости» просто потому, что он все-таки был в какой-то степени заложником того стиля, который созрел в XIX веке. Вот он был такой немец, да, в философии.
Профессорского, да, Регионсгешихте,
да. Когда читаешь, например, воспоминания Зандеров или даже вот отца Василия Зиньковского о Булгакове, в нем чувствуется, что он переживал из-за того, что он не в состоянии втиснуть тот опыт, который у него просто бурлил, втиснуть в рамки вот этого трактата, этой разбитого на параграфы и так далее. То есть где-то он в дневниках, где-то в письмах, где-то в проповедях он себе позволял это, но когда он стал священником, на мой взгляд, конечно, поверх этого бремени немецкого, знаете, философского стиля легло еще бремя православной стилизации. Мне кажется, это очень чувствуется, особенно в проповедях.
Но в то же время и радости стало больше, мне кажется, в ее жизни.
Да, радость
по крайней мере, в его текстах, в его писаниях.
Сейчас мы готовим вместе с Московской духовной академией в издательстве сборник по софиологии страдания, который будет называться «Чаша Грааля». И открывает сборник текст отца Сергия 1915 года, написанный в разгар войны, «Размышления о войне». Вот он заканчивается фразой «Ей гряди, Святая Русь», а последние тексты его отца Сергия заканчиваются «Ей гряди, Господи Иисусе». Он заканчивается апокалиптическим таким призывом. То есть, когда гряди Господи Иисусе, тогда пришла большая радость.
Мы говорим сегодня о философии радости с архимандритом Саввой Мажука. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в эфире программы «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере. Верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем. Радио «Вера» представляет. Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, известный церковный писатель, архимандрит Савва Мажука. Мы говорим сегодня о радости. А вот можно ли, чтобы не умолить радость, чтобы не нарушить радость, что-то вот скрывать, допустим, не говорить человеку, лгать, утаивать, или как царевича Сиддхартху Будду Гаутаму будущего, да, держать в заперти в дворце, не показывая ему смерть, не показывая болезнь, не показывая старость. То есть можно ли, условно говоря, во имя радости лгать из человеколюбия?
Прекрасный вопрос, который требует даже отдельной встречи. Тем более, что это большая традиция, о лжи из человеколюбия писали многие. Это такой раздел этики даже.
Ну, Кант считал, что нельзя. Но там и радости особой нет. Я что-то вот не видел в текстах Канта никакой радости, даже намека.
Ну, шутить он себе позволял. Вспомните, например, его трактат против Сведенборга. Да, то есть он был достаточно остроумным человеком в жизни, любил покушать, да.
Вот это хорошее свойство. Когда человек любит покушать, он, значит, и радоваться умеет. Это я согласен с этим.
Он был хорошим другом. Ведь его обеды, они продолжались, по-моему, часа по два, по три. Всегда было большое застолье. Никогда он не разговаривал за обедом на философские темы. Был знаменитый анекдот о том, как одна из его почитательниц, некая светская дама, прочитавшая критику, во время обеда позволила себе реплику какую-то уточнить некоторый вопрос. И он просто ее облил таким презрительным взглядом, что она надолго потеряла аппетит к философским разговорам. Да, вы правы абсолютно. Если человек умеет радоваться простым вещам, наверняка это хороший человек.
Да. Князь Владимир Федорович Адоевский писал.
О, да, наш великий кулинар.
Бойся людей или опасайся людей, которые не умеют есть и которые не умеют кормить. Вот, то есть у него была такая книга полушуточная «Кулинария доктора Пуфа», вот, где он публиковал какие-то рецепты, вот, советы и кухарную нравственность. У него там была глава, посвященная специально кухарной нравственности.
Вот, это прекрасно.
Очень важная заповедь, да, действительно, человек, который не умеет есть и не умеет накормить другого человека, не умеет порадовать другого человека или кормит его тем, от чего у другого живот заболит, а не радость.
Ну, Адоевский ведь экспериментировал.
Он кормил, он принимал своих друзей в конце жизни Чайковского. Вот люди из консерватории приходили, и он накрывал стол, всегда какие-то делал действительно эксперименты. Но все-таки вот вернувшись к этой идее относительно лжи из человеколюбия, то есть можем ли мы что-то скрывать, чтобы человек не потерял радости, не вышел из такого вот эйфорического состояния? Закрывать ему глаза на то, что в мире есть боль, несправедливость, обман.
Вы привели историю с Сиддхартхой, но если от нее отталкиваться, конечно же, христианство трагично. Христианство — это не тот вариант розового христианства, вот как у Константина Леонтьева есть работа, посвященная Достоевскому и Толстому, о наших новых христианах, да, две такие статьи известные, где он в каком-то смысле справедливо упрекал авторов в том, что они несколько поверхностны, да. Но не в этом дело, а в том,
что... За то, что они любовь ставят выше страха.
Да.
Что христианство, прежде всего, основано на страхе Божьем, а не на том, что надо всех любить.
Да, но мы сейчас, когда произносим слово «розовое христианство», эту фразу... Угу. Употребленный, по-моему, в предисловии к этому сборнику Константином Леонтьевым, мы сейчас вкладываем несколько иное значение, чем Леонтьев. Это уже фраза, которая ушла в народ. Мы имеем в виду просто вот тех самых христиан, которые ведут себя как хиппи, дети цветов, знаете, вот, ну, давайте обниматься, давайте всех любить, давайте всем прощать, а мы видим, что мир вообще-то действительно лежит во зле. Что вот этими словами красивыми его не вылечишь. И святоотеческая традиция, она глубоко трагична на самом деле. Она не пессимистична, Но она трагична. То есть там радость, которая идет через реальный взгляд на вещи. То есть нужно понимать, что в мире есть утрата, в мире есть смерть. От этого не спрятаться. Но в вашем вопросе сразу, знаете, несколько вопросов. Они касаются, например, простых конкретных вещей бытовых. Мне кажется, что даже христианину, даже очень хорошему человеку, нужно осознавать, что мы живем в пространстве меньшего зла. То есть из двух зол нам приходится выбирать меньшее. Никуда не денешься. Иногда приходится врать. Иногда приходится врать больному человеку, например, престарелому человеку, у которого, например, деменция, потому что другого выхода нет. Да, разные бывают ситуации, очень разные. Поэтому мне кажется, что тут следует идти путем апостола Павла, который в послании к евреям говорит, что у совершенных чувства навыком обучены к развлечению добра и зла. То есть иногда приходится действительно идти на какие-то этически сомнительные вещи, в том числе и на ложь, да, чтобы избежать большего зла. Но это уже другой вопрос. Если мы говорим о метафизике зла, как смотрит христианство, то биографии святых, на того же, например, Сергия Радонежского. У нас самый такой яркий пример — это Серафим Саровский, конечно же.
«Радость моя». Он встречал
«Радость моя». И мне кажется, что это фраза, которую мы богословски еще не осмыслили, потому что ведь он называл радостью человека. Он называл радостью... Ну как можно называть радостью какого-то человека совершенно незнакомого? Он каждого называл радостью. То есть для него все же... Я себе позволю, наверное, свое толкование. Все живое есть источник радости, не только источник радости, но персонифицированная радость. Ведь мы помним этот замечательный сюжет о том, что в какой-то момент Серафим Саровский перестал убивать комаров, которые садились на него, ведь он жил в лесу, где летают такие веселые ребята, что просто страшные кровопийцы. Когда он не смог уже оказывать даже сопротивление ворам, то есть это очень важная фраза. Он, конечно, не писал богословских трактатов, но для нас это звучит как вызов. Мы ведь тоже... христиане несколько потребительски относимся к людям, например, как к предмету для моего духовного самосовершенствования. То есть я человек каким-то образом использую, чтобы, например, натренировать свое смирение там, или молитву, или терпение, или еще что такое. А он видел просто вот чистую радость в каждом человеке. Для него это не источник радости, а сама радость сама по себе.
Ну, по-моему, это такое немножко детское такое вот мироощущение, как, знаете, колыбельное есть тоже. Ее Моцарту приписывали, но, по-моему, она все-таки не Моцарт. «Спи, моя радостью, сни, в доме погасли огни». То есть, когда мама поет колыбельную своему младенцу и обращается к нему, «Моя радость». То есть, она действительно понимает, что это сокровище ее, да? И когда детей называют там спиногрызы там, или еще какие-то слова употребляют там не очень приличные, которые мы не будем здесь воспроизводить, но это совершенно другой полюс, да? Вот ребенок — это чистая радость, это то, в чем я состоялся, потому что у меня есть вот этот человек, да, и вот, может быть, отношение Серафима Саровского, у которого не было детей, он был монах, вот, но отношение к человеку было именно как к чаду, как к ребенку. Он в каждом человеке видел это детское, ведь в каждом из нас живет ребенок, просто во многих он глубоко уснул.
Детское не значит наивное.
Конечно.
Я бы вот сделал такую оговорку. С одной стороны, вот как интересно, мы вот играем в какую-то субъект-объектную, да, перестановку акцентов. Можно сказать, что Серафим Саровский видел в другом ребенка, а мне кажется, Серафим Саровский был ребенком. То есть это возвращение, да, к какому-то детскому такому состоянию, которое было, например, символически в древнем монашестве олицетворено в ношении куколя. Куколь — это детская шапочка. То есть египетские монахи позволили себе такое юродство, они вдруг атрибут детской одежды стали надевать себе на голову, что само по себе было, во-первых, одежды дурачка. Это ненормально, когда взрослый дядька с бородой носит детскую шапочку. Но это признак детского незлобия и признак взгляда на мир, да. Ребенок подходит к миру с радостью, но и важнейший еще момент, который мы не помянули сегодня, но и он должен обязательно прозвучать, это удивление. Мне кажется, удивление — это то, что требует тоже определенного воспитания и духовного упражнения.
Удивление — начало да? философии, Аристотель
да,
сказал.
Да.
С удивления начинается
философия. И у Платона, да, вот... богиня, которая Фавмазина, по-моему, так она называлась, Фавмазо, Фавмазин, удивляться, с этого начинается философия, да, с взгляда человека, который способен заметить нечто, что скрыто за предметом, да, и мне кажется, что вот христианам это очень важно, научиться удивляться.
Цитата. Протопресвитер Александр Шмеман. Дневники. «По-моему, все простит Бог, кроме безрадостности, которая состоит в забвении того, что Бог сотворил мир и спас его. Радость — это не одна из составных частей христианства. Это его тональность, пронизывающая собой все — и веру, и мироощущение. Там, где нет радости, христианство, как и религия, становится страхом и потому мучением. Но ведь даже о падшести мира мы знаем только из знания его сотворенности и его спасенности Христом. И плач о падшести не убивает радости, вымогающей в мире сем всегда, все время светлую печаль».
Мы ведь обычно идем путем религиозным, раскладывая все по полочкам, чтобы все было... У нас вот здесь белые, здесь красные, тут враги, здесь друзья, тут старцы, здесь святые, эти книги не читаем. А вот способность удивляться, она распространяется на все. Вот как, знаете, тоже, наверное, неуместный образ, но вот что-то вот меня сегодня и несет на неуместные образы. У Довлатова есть книга, которую пушкинисты не любят, «Заповедник», да? И у него есть интереснейшее прозрение. Он говорит, что Пушкин — это гений объективности. Вот он светил нам, как светит луна, которая светит в равной степени и хищнику, и зайцу, который убегает от хищника. Мне кажется, Довлатов здесь вот что-то такое почувствовал, что-то такое важное уяснил. И мне кажется, мы должны в воспитании удивления искать как раз этой высшей объективности, потому что мы ведь на христианском радио находимся, и прежде всего наши слушатели христиане, мы почему-то пытаемся все вместить только в рамки конфессии. А есть вещи внеконфессиональные, надконфессиональные, например, как порядочность, деликатность, учтивость, доброта и масса других вещей. Мы поминали сегодня Марка Аврелия, он конфессионально нам чужд, но в своем универсальном философском чутье он наш брат, он приобщен логосу, да.
Ну, даже есть книжка Пьера Адо, не знаю, переведена ли она на русский язык, о духовных упражнениях.
Да, она переведена, Шичалин переводил, вот, да, прекрасная книга.
Он показывает,
книга,
что многие вещи из практики стоиков, они потом перешли в христианский аскетизм.
Кстати, очень полезная книга для христианского чтения, потому что Пьер Адо, он сам священник, да, в прошлом, правда, там он в науку потом ушел, но в заключительной части этой книги приведены образцы того, как святые отцы воспринимали, например, Эпиктета, как Авва Дорофей цитирует Эпиктета, как следы или примеры философских духовных упражнений встречаются у святых отцов, и это воспринималось как норма.
«Философские ночи» на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». Сегодня у нас в гостях архимандрит Савва Мажука. Мы говорим сегодня о философии радости и о радости. О радости, удивлении, благодарении и многих других понятиях, которые вообще, на мой взгляд, составляют какой-то здоровый эмоциональный фон души. Потому что неправы, как мне кажется, те и священники, и миряне, которые видят христианина таким вот согбенным, каким-то постоянно болезнующим, страдающим, плачущим. Вот. Но все-таки плакать о своих грехах нужно, да, несмотря на то, что надо радоваться, или не нужно?
Для этого вопроса есть прекрасный классический рассказ из древнего Патерика о двух братьях, которые были одного возраста, и они согрешили. Не рассказывает Патерик, что с ними произошло. Они ушли в город, предавались каким-то бесчинствам, но потом пришли в себя, выражаясь евангельски, вернулись в обитель и предали себя суду старцев. И старцы приговорили их к духовным упражнениям, к епитимии, затворили каждого из них в отдельную келью, на хлебе и воде они сидели несколько месяцев. И вот когда пришел час заканчивать эту епитимию, братьев вывели из затвора, и один из них выплакал себе глаза, был совершенно хмурый, подавленный, а второй радовался, просто светился радостью, излучал ликование из всего своего облика. И у старцев был такой собор внимательный, где они рассуждали, как понять это, как понять вот этот плод покаяния одного и другого брата, ведь они одного возраста, одного воспитания и согрешили одинаково, но какое разное у них было покаяние. И заканчивается история фразой, приговором старцев о том, что Господь приемлет равным образом покаяние и того, и другого. То есть, мне кажется, к покаянию, к слезам, к духовной жизни вообще нужно относиться как к разновидности творчества. А творчество — это всегда личный почерк. Нельзя говорить, что ты должен плакать, или ты должен хотеть поехать в Святую Землю, ты должен... То есть, видимо, у нас есть вот у каждого, как у каждого художника, есть вот палитра, кисти похожи.
Ну и дар,
но каждый,
наверное,
рисует со своей картиной.
Дар слез, он тоже дается человеку, да, в зависимости от возраста.
Это очень важно.
Я знал
слово,
одного,
да,
родственника, который стал плакать, вот уже будучи достаточно пожилым человеком, приближаясь к смерти. Да, он стал очень сентиментален. И потом, наверное, этот дар тоже не всегда одинаково духовен. Да? То есть можно и радоваться, и плакать совсем не обязательно о духовных вещах. Вот. Можно радоваться, рассматривая какие-нибудь комиксы или какую-нибудь комедию или передачу «Аншлаг-аншлаг». Да?
Вот. Почему нет?
Почему нет? Но это вот такая радость, про которую, по-моему, Эрн говорил, что смех без улыбки — это зловонный труп смеха. Это танец трупов перед начальником жизни, когда он говорит о смехе воинов-легионеров, распявших Христа и смеявшихся над распятым. Да? Танец трупов вокруг начальника жизни. Вот. То есть, наверное, что-то есть в радости. Вот Эрн говорил, что это психея, это улыбка, которая одухотворяет наш смех. Если изъять улыбку из смеха, то получается ухахатывание, получается такая наглая, прущая, да, зоологическая, что ли, радость. Вот как вы считаете?
Вы говорили, прав был? Да, вы говорили о том, что Булгаков не создал софиологию радости. Вот, мне кажется, это дело будущих софиологов, софиология радости и, в частности, софиология смеха. Это очень важный, мне кажется, раздел. Это очень важное направление, в котором следует работать. И Эрн несколько категоричен, мне кажется, потому что смех и глубже, и проще, как мне кажется. Он, может быть, начинается... Для меня, например, богословие смеха, я позволю себе такое выражение, раз мы уже пустили с вами сегодня во все тяжкое, богословие смеха начинается с книги Иова, с тех страниц, когда Господь отвечает Иову на его страдания, на его вопросы: за что, почему, какой смысл. Он ему говорит: кого ты спрашиваешь? Ты видел страуса? Я своими словами передаю содержание этих глав. Ты видел бегемота? И дальше идет описание бегемота, описание страуса, которое сродни описанию, которое мог бы дать мальчик, который вот впервые увидел в зоопарке вот это вот такие уши и такие ноги, и вот-вот бы мне такое. То есть юмор, он начинается именно с этого. Вот его глубинная метафизическая основа, его антология, если хотите, она коренится в ликовании художника, творца, который сочиняет весь этот удивительный, безумный и прекрасный мир. И, может быть, этой софиологии смеха причастны даже те люди, которые смеются грубо. Я помню в дневнике отца Сергея Булгакова, опять же, который вы комментировали в сборнике Колерова, да, в дневнике за 23-й год, где он рассказывает о том, как он оказался в тюрьме. В Крыму, в тюрьме, и довольно благополучно была тюрьма, конечно, он там мел двор и так далее. И он рассказывал, что он не понимает юмора вот этих солдат, этой солдатни, которая позволяет себе какие-то грубые шутки и так далее. То есть, конечно же, юмор, как и радость, он требует воспитания, требует заботы. Юмор — это, если хотите, та часть нашей жизни, которая требует тоже духовного упражнения. Нужно учиться правильно радоваться, нужно учиться правильно удивляться, нужно учиться правильно смеяться. Но эта улыбка Софии, может быть, какое-то зерно Софии, психеи, пускай будет по Эрну, присутствует даже в грубом смехе. Даже в аншлаге, простите, да, присутствует какое-то зерно, которое, наверное, люди более чуткие чувствуют как трагедию. Вот я совсем недавно смотрел одну британскую комедию. Мне нравятся некоторые фильмы с Саймоном Пегом. И, вы знаете, я начал смотреть фильм и остановился. Я не смог дальше смотреть.
Почему?
Было как будто бы очень смешно и остроумно, но в какой-то момент я пережил вот какое-то жуткое отвращение, вот как удачно это выражение, да, смех трупов, танец трупов. Да, я не буду называть, что за фильм, конечно же, но иногда юмор, он действительно дышит каким-то тленом, понимаете? Я не могу это передать.
Я знал одного священника, который в мирской жизни до монашества был клоуном.
Вот. Как интересно.
Он стал очень суровым батюшкой, очень суровым пастырем, вот, очень требовательным, совсем не таким вот каким-то Франциском Ассизским.
А дело в том, что, вы понимаете, вот вся эта сфера юмора, она же у нас сейчас стала технологией. Есть технологии юмора. Я могу рассказать, как сочинять те или иные там юморески. И в интервью авторов КВН вы можете услышать, как это очень грустные люди. У Зощенко есть, кстати, книга автобиографическая, где он рассказывает, как боролся с депрессией. Это человек, который был погружен в жуткую депрессию, но писал крайне смешные вещи.
Это верно. Мне всегда казалось, что сатирики, они да, на самом деле очень такие внутренне трагические люди.
У Чуковского есть интересное воспоминание, когда он рассказывает, что Кольцов, вот знаменитый, он же работал в «Крокодиле», Кольцов, насколько я помню, в библиотеке «Крокодила» книжки его издавались еще в 80-е годы. И Кольцов ему звонит и говорит: «Бросай все. Приходи, у меня сейчас в номере гостиницы, представь себе, Ильф Петров и Зощенко. Это будет какой-то фонтан смеха. Приходи сейчас же». И Чуковский в предвкушении приходит в гостиницу, они откупоривают бутылку, садятся, пытаются завести разговор, и Чуковский говорит: «Более мрачного вечера в жизни моей не было». То есть это было просто ужасно, да.
Это называется «Сатирики отдыхают».
Да, они отдыхали, они просто отдыхали. То есть не надо путать, наверное, технологию с с взглядом на мир, с природной веселостью.
Но все-таки христианство, вот средневековое христианство, да, всегда говорило о том, что Христос не смеялся. По этому поводу мы знаем даже Умберто Эко написал книгу «Имя розы».
«Имя розы», да.
Вот, Христос не смеялся. И смех рассматривался как что-то греховное, как что-то антихристианское. Что, вот времена сейчас изменились? Или это было ложное понимание сути христианства? Искаженное такое вот средневековье?
Я думаю, что люди тогда еще не научились смеяться. Мы же ведь какие-то сферы нашей жизни постепенно осваиваем. Ведь, например, детство было открыто тоже ведь совсем недавно. Ребенок как субъект культуры, как даже как объект педагогики, да, или детская одежда, детская литература, это появилось совсем недавно.
Ну, вообще, да, вот в Руси, не то что в Древней Руси, даже в Руси 19 века, ну, не было такого отношения к ребенку как к какому-то сверхсуществу, там,
да,
ангелу.
Да, и посмотрите картины вот старые, угу. Да, старых мастеров, ведь детской одежды не было, они... носили одежду, вот как маленькие взрослые.
Да, хотя, поэтому... с другой стороны, были какие-то детские игрушки. То есть делали куклы,
да,
там, вырубали коника из дерева.
Да, ведь я к тому говорю, что мы постепенно открываем какие-то сферы нашей жизни. Я думаю, что и с юмором тоже потребовалось много веков, чтобы его облагородить, чтобы его сделать духовным, да.
Вот молодой Владимир Соловьев определял человека как смеющееся существо.
Ну, это определение Аристотеля еще, Animal Riddance.
Да, но он говорил, почему смеющийся? Потому что в смехе он отвергает неподлинность своего призрачного мира, в котором он существует. Он насмехается над этим миром. Он говорит, это не моя родина, что он мне может сделать?
Призрак ледяный, огнедышащий, в светлом сумраке погас, и глядит меня неслышащий перламутровый пегас. Да, это стихи Владимира Соловьева, он же был большой юморист. На небесах горят паникадила, а снизу тьма. Ходила ты к нему или не ходила, скажи сама.
Это пародия на символиста.
Да, это прекрасная пародия на символиста.
На Бальмонта.
Владимир Соловьев был человек с огромным чувством юмора. И это очень чувствуется, да, но вот
христиан... А вот духовные писатели, встречается юмор у духовных писателей?
Конечно.
Кого
да.
бы вы здесь отметили?
Безусловно, отец Амвросий Оптинский, старец Амвросий Оптинский, вообще оптинские старцы, это какой-то фонтан остроумия. Мне очень нравятся письма отца Амвросия Оптинского. Мне кажется, если бы он не стал монахом, с него бы вышел неплохой детский писатель. Да, потому что те вещи, которые он пишет с таким... озорным воображением, с прибаутками. Вот у него есть письма, например, монахине, где он говорит, вот, ну что, как же там та крокодилка, которая приходила к тебе? То есть довольно забавные какие-то сравнения. Это был человек большого ума и большого чувства юмора, очень светлого чувства юмора. Очень светлый. Ведь юмор тоже очень бывает разный. А есть ведь тексты очень ранние, например, знаменитые вопросы-ответы старца Варсонофия, да, это современник Авы Дорофея, где братья задают вопрос о смехе, и старец говорит, что есть, нужно различать два смеха. Он говорит, что есть смех от бесстыдства, а есть смех от веселости. Вот порицаем как раз первый смех от бесстыдства. Смех от веселого нрава, он не порицается. И в «Добротолюбии» есть тексты, например, которые можно было назвать, да, своего рода первым памятником, да, юности честного зерцала, да, то есть такого кодекса этики, да, этикета даже монашеского, где говорится о том, как монаху улыбаться. По-моему, старца Исаия книга, где он говорит, что нужно улыбаться так, чтобы не показывать зубы. Видимо, тут тоже есть какой-то интересный момент. То есть старцы стали на страже и улыбки, а не апологеты улыбки, но не апологеты хохота, не апологеты юмора, который показывает зубы, юмора, который кусается, оскорбляет.
Ну и стоматология тогда все-таки была не на высоте.
О, да? Прекрасное есть... замечание, кстати.
Знаете, уже в определенном возрасте, может быть, зубы лучше и не показывать.
Да, потому что нечего уже показать.
Ну что же, мы сегодня подняли столько интересных тем, вот начали с радости, закончили смехом. Ну, мне кажется, что и то, и другое должно присутствовать в жизни православного человека. Спасибо, отец Савва. До новых встреч в эфире программы «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.